городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». Вместе с моей постоянной спутницей в прогулках по Петербургу, поэтом и автором книг о городе Натальей Перевезенцевой, мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по адресам блокадной поэзии.
Да, но сейчас мы выйдем сегодня за пределы Ленинграда, хотя, конечно, будут у нас и петербургские, и ленинградские адреса. Расскажем мы о поэте Михаиле Дудине. Он не был ленинградцем, но он стал им. В Великую Отечественную войну лицсотрудник газеты «Красный Гангут» Михаил Дудин встретил на полуострове Гангут. И первый бой военно-морская база «Ханка» приняла в самый первый день войны, 22 июня 1941 года. «В душе моей живут два крика, и душу мне на части рвут. Я встретил день войны великой на полуострове Гангут. Я жил в редакции под башней и слушать каждый день привык непрекращающийся страшный войны грохочущий язык». Дудин был лицсотрудником газеты, но выполнял обязанности корреспондента. Его хорошо знали и летчики, и морские пехотинцы. Тогда он писал и рассказы, и стихи, и сообщения, и сатиры, и юморески. Но вот особый факт его биографии – участие в подготовке текста ответного письма гарнизона острова Ханка барону Маннергейму. Шла такая окопная позиционная война, когда линия раздела враждующих со сторон практически не движется, обстрел позиций противника, вылазки и так далее. И пропагандистская война. То мы через усилители начинаем зазывать в плен, финны молчат, слушают. То финские ораторы через усилители начинают говорить, тут мы молчим, слушаем. И вот во вторник, 7 октября 1941 года, на Ханка наступила необычная тишина. Прекратился обстрел с финской стороны, и на финской стороне, вдоль переднего края обороны, включились мощные громкоговорители. И первые слова были удивительны. «Доблестные защитники Ханка». Далее шла характеристика существующего положения гарнизона, и даже такие подробности, мелкие бытовые детали, о которых все знали. В обращении барон Маннергейм, а это был он, и на русском языке он выступал, он заверял гангутцев, что высоко ценит их воинскую доблесть, но положение их безнадежно, Ленинград будет сдан, ленцы уже под Москвой, и призывал добровольно сдаться в плен. Но заключение обращения было жестким – 2 дня на размышление. Но гангутцев это послание, конечно, разозлило. Решено было сочинить ответ. Вот Михаил Дудин вспоминал, что указание «не стесняться в выражениях» дал полковой комиссар Раскин и добавил: «Бояться нам нечего, цензор с полуострова уже эвакуировался». Но, правда, первый вариант ответа был, извините, полностью матерным. Его забраковали. Второй вариант вместе с газетой был разослан во все наши подразделения. Но около 1000 экземпляров послания, переведенного на финский язык, естественно, были сброшены нашими летчиками над Хельсинки. И вот легенда, якобы один лист через форточку залетел в кабинет Маннергейма.
Ну, скорее всего, все-таки легенда, но бывает.
Скорее всего.
Да, но, к сожалению, прочесть вот это послание, написанное в стиле знаменитого письма запорожцев турецкому султану, я не могу. Боль сплошное пиканье. Вот только выдержки.
Невзирая на то, что даже переписывали.
Его высочеству, прихвостню хвоста ее светлости кобылы императора Николая, сиятельному палачу финского народа, кавалеру бриллиантового железного и соснового креста, барону фон Маннергейму, тебе шлем мы ответное слово. Намедни соизволил ты удостоить нас великой чести, пригласив к себе в плен. В своем обращении вместо обычной брани ты даже льстиво назвал нас доблестными и героическими защитниками Ханка. Зря язык утруждал. Ну, хоть потешил нас. И на этом спасибо тебе, шут гороховый. Прекрасную страну озер ты залил озерами крови. Так как же ты, грязная сволочь, посмел обращаться к нам, смердить наш чистый воздух? Короток наш разговор. Сунешься с моря, ответим морем свинца. Сунешься с земли, взлетишь на воздух. Сунешься с воздуха, вгоним в землю. Мы придем мстить, и месть эта будет беспощадной. До встречи, барон. Гарнизон советского Ханка.
Поэтично.
Ну, кто хочет полный текст, может посмотреть в интернете. Да, так вот Николай Тихонов с восторгом отозвался о письме, в котором принимал участие его литературный крестник, то есть Дудин.
Вот уж такое письмо написали, что дальше некуда. Ну, чистая правда. Если бы принести это письмо в музей и прочесть запорожцам, что на Репинской картине, то и они бы разразились таким хохотом, что снова в Стамбуле услышали бы. Ей-богу, молодец Миша Дудин. Гангутцы выдержали удар финских войск, но в ноябре 1941 года все же началась эвакуация гарнизона. Турбоэлектроход Иосиф Сталин, на борту которого был Дудин, 2 декабря был атакован врагом и затонул. Но Дудин сумел спастись, выплыть. «Когда говорят о победе, — отмечал Михаил Дудин, — помните, что в этой победе немалая доля усилий моих друзей-гангутцев. Они были в самых тяжелых боях по освобождению Ленинграда. Может быть, вам придется увидеть человека с оригинальным знаком на правом отвороте пиджака. Если вы прочтете на этом знаке «Гангут 1941», знаете, это солдат Великой Отечественной войны, не знавший отступления». Ну, Дудин стал военным корреспондентом фронтовой газеты «На страже Родины». И вот только теперь он начал узнавать Ленинград и становился ленинградцем. Да, это великий город. Это мужественный город. Мужчину и женщину, что везли воду из проруби, девочку, которой я дал сухарь, я уж не забуду никогда, как самых близких, самых родных людей. У окраин Ленинграда смерти страшная черта. Замыкается блокада, голод, холод, темнота. Мрет народ от этих тягот, чудом держится редут. Сотни тысяч в землю лягут, Ленинграда не сдадут. Метроном, пророк тревоги, отсчитает артналет. Перерезаны дороги, есть дорога через лед. Но Дудину легко давали статьи, репортажи, стихотворные фельетоны, очерки и публицистика, и эпиграммы. Вот Николай Тихонов в 1942 году говорил о Дудине. У него народный говорок, у него склонность к краешнику, хотя он не избегает и сатирического стиха. Ну, конечно, для ежедневной газеты это было очень ценно, что Дудин мог работать на ходу. И где только он не побывал во время своих смертельно опасных командировок. Вот Воронья гора, до Дергов, станция Можайская, ну, теперь красивая, это почти курортная зона, вблизи от города. Весь Ленинград, как на ладони, с горы Вороньи виден был, и немец бил с горы Вороньи, из дальнобойной Берты бил. Прислуга в землю Берту врыла между корней, между камней, и, поворачивая рыло, отсюда Берта била все 900 блокадных дней. В конце 1942 года Михаил Дудин написал знаменитое лирическое стихотворение «Соловьи», которое было широко известно на фронте, и вот есть много отзывов о том, как к нему относились солдаты. О мертвых мы поговорим потом. Смерть на войне обычная и сурова. И все-таки мы воздух ловим ртом, при гибели товарищей, ни слова не говорим, не поднимая глаз, в сырой земле выкапываем яму. Мир груб и прост, сердца сгорели, в нас остался только пепел, да упрямо обветренные скулы сведены. 350-й день войны. Но стихотворение очень длинное, очень такое трогательное, так что прочтите его сами. Редакция газеты «На страже Родины» помещалась на Невском 2. Это здание, построенное в конце XVIII века по проекту архитектора Жан-Батиста Вален де Ламота для Вольного экономического общества. Когда-то оно было четырехэтажным. Но Вольное экономическое общество было основано графом Орловым в 1765 году для поощрения в России земледелия и домостроительства. Потом, уже в начале XIX века, по проекту «Руска» к зданию было пристроено депо карт главного штаба. В 1844 году общество переехало, и дом был отдан главному штабу. Так что он выходит частично на Дворцовую площадь, частично на Невский. И вот всю войну Дудин проработал в редакции этой газеты. В 1943 году вышли изданные в Москве стихи, который собрал по центральным газетам и по фронтовой печати другой крестный отец Дудина и многих поэтов того же поколения Павел Антокольский. Ну вот, может быть, он видел молодых талантливых поэтов, друзей своего погибшего сына. Позднее Дудин скажет: «Пожалуй, ощущения войны остались самыми цепкими в моей памяти.
И очень хочется на этих живых ощущениях создать образ своего замечательного сверстника, человека доброго сердца, с далеким взглядом вперед. И вот военной меркой Дудин мерил и мирные времена. Вот есть его поэма «Дорога жизни», она посвящена мертвым и живым героям Ладоги. Но в ней есть такой как бы отсыл к тому времени, но говорит Дудин уже о своем времени, послевоенном. «Не надеясь опять на подмогу, как и в том 41-м году, надо снова пускаться в дорогу вечной жизни по шаткому льду. Надо снова петлять под обстрелом, по торосам, вслепую, без фар, между трещин отыскивать целый лед на ощупь, минуя удар, от Ваганова автоколонну через лед провести наугад, ленинградцев голодных в Кабону, а снаряды и хлеб в Ленинград. Еще время тревог не минуло над твоей и моей судьбой, снова Ладогу льдом затянуло, и за жизнь продолжается бой». Войну Дудин закончил гвардии старшим лейтенантом. «В последний раз во сне тревожном перекосит от боли рот. Я прокричу неосторожно свое последнее вперед. И ты запомни, я не умер, я в бой ушел в последний раз. В солдатском сердце замер зумер, и с миром связь оборвалась».
Наталья Перевезенцевой, встретимся теперь в следующую пятницу. У микрофона была Татьяна Путренко. До встречи.
Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета.